Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я рад вас сегодня приветствовать в нашей программе «Благая весть». У микрофона Венимин Бальжик и Андрей Савин. Сегодня 24 ноября 2009 года. Сей год уже подходит к концу, и если Бог позволит, мы вскоре вступим в Новый год 2010. А сегодня вечером мы желаем вместе с вами иметь снова общение, которое мы уже имеем на протяжении около 5 лет, и мы рассуждаем с вами о Слове Божьем, о нашем Господе Иисусе Христе, о том, что Он сделал для нас. И сегодня наша программа будет состоять из двух частей. В первой части вы услышите проповедь, во второй части мы включим запись проповедника. И хочется сказать, дорогие друзья, что когда мы с вами говорим о Библии, то Библия, она в себе таит очень много разных истин. И сегодня хотелось бы с вами порассуждать об одной теме, о которой, может быть, вы никогда еще не рассуждали, но о которой мне пришлось рассуждать в течение прошедшей недели в силу определенных причин. Тема наших рассуждений будет называться так: «Наш Бог – Бог-художник». Что интересно, что Библия открывает нам нашего Бога, которому мы поклоняемся, как Бога-художника. Что Он рисует или почему Бог является художником, на эти вопросы нам дает ответ Священное Писание. Но все это, друзья, будет после того, как мы выслушаем духовное песнопение о Голгофе. И центр наших рассуждений всегда является Иисус Христос и Его голгофские страдания, потому что Иисус сам сказал, что вы без меня не можете делать ничего. Итак, после музыкальной паузы мы приступим к нашим рассуждениям. Текст из Священного Писания, будем читать послание апостола Павла к евреям из 11 главы, с 8 стиха и ниже. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Прекрасный текст, Нового Завета мы прочитали, Библия нам раскрывает образ нашего Бога, великого Бога, чудного. И по подсчетам некоторых богословов у Бога более 500 имен, записанных на страницах Писания. Оно, может быть, не совсем правильно звучит, как имена Бога. Да, главное имя – это Иегова, сущий послал меня к вам, Господь Всемогущий. Но и в то же самое время Библия нам говорит о том, что имя Господа – это крепкая башня, это может быть как качество Бога. Но мы это все подразумеваем как имена Бога, как Бог Всемогущий, Всезнающий, Всесильный. Это атрибуты, это качество нашего Бога. И чем больше мы читаем Священное Писание, тем мы больше познаем нашего Господа. Конечно, до конца мы все это не сможем познать, пока мы не увидим Его так, как Он и есть, как пишет об этом апостол Иоанн. Но благодарение Богу, даровавшему нам победу, сегодня, живя на земле, мы можем рассуждать на основании Священного Писания о том, кто есть наш Бог. Мы прочитали о том, что Авраам повиновался идти в страну, потому что он ожидал города, имеющего основания, художник и строитель которого Бог. И тема наших рассуждений – художник Бог. Кто такой художник? Это тот, кто творчески работает в области искусства. Художник – это живописец. Художник – это тот, кто выполняет свою работу с большим художественным вкусом. У нашего Творца величайший вкус, художественный вкус. Нам приходилось видеть по жизни художников, кому-то больше, кому-то меньше. А может быть, дорогой слушатель, ты тоже являешься художником. Это хорошая профессия, и христианину можно заниматься этой профессией, только бы рисовать то, что угодно нашему Господу. Художники в церквях тоже нужны. Иногда вот намеревается какое-то большое общение, нужно написать стих, который будет являться базовым текстом всего общения. И мы ищем художников, которые красиво могли бы изобразить этот стих. В нашей церкви тоже есть хорошие художники. Но не всякий человек может быть художником, не всякий. Хотя многие учились рисовать, и во времена Советского Союза, когда я учился на Украине, у нас были уроки рисования, и учились все. Это была наша обязанность. Но художниками стали единицы. Некоторые художники рисовали так, что трудно было отличить, что это за вещь. Это дом или машина. Но некоторые стали действительно художниками. И мы знаем, что некоторые картины известных художников сегодня стоят очень много денег. Кто из вас посещал государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, вам приходилось видеть сотни и тысячи картин великих художников. Картина «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, или «Возвращение блудного сына», это картина Рембрандта, или «Явление Христа народу» и тому подобного. И тысячи людей ежегодно смотрят на эти картины, которых изобразили великие художники. Что нам Библия говорит о художниках? Как давно появились художники в этом мире? Еще Моисей писал о таковых людях. В Второзаконии, 27 глава, 15 стих, мы находим такое выражение. Моисей пишет, как о произведениях рук художника. Другими словами, еще во времена Моисея уже были художники. У царя Давида были свои личные художники, и у Соломона тоже. И вы помните, когда Соломон решил построить храм Господу, то он заключил контракт с Хирамом, царем Тирским, для доставки деревьев с Ливана для постройки. И также Соломон получил от Хирама человека по имени Хирам Авия. Это был мастер, величайший мастер того времени. Что он делал? Он вырезывал изделия для храма. Но для того, чтобы ему нужно было вырезать эти изделия, нужны были художники, которые бы нарисовали сначала эти изделия. Так мы читаем в Библии. Другими словами, не было бы художников этих, не было бы и храма красивого. В Новом Завете, в книге «Деяния святых апостолов», в 19 главе, мы читаем о том, как апостол Павел и другие апостолы проповедовали в городе Эфес. В этом городе языческом находился большой храм богини Дианы, это Артемида Эфесская. И многие поклонники, тысячи фанатов приходили в этот город для того, чтобы поклониться этой богине. Ну и, как правило, около таких зданий торговали ремесленники. Среди них был, похоже, самый большой активист, это Дмитрий Ремесленник, который делал идолов для храма богини Артемиды. Он делал эти идолы по изображениям художников. И написано, что он этим художникам доставлял немалую прибыль. Другими словами, это прибыльная профессия. И люди на этом хорошие деньги могут заработать. Но, друзья, какие бы ни были художники, в общем-то, они сильно отстают от великого художника, от нашего Бога. И давайте сейчас мы больше сконцентрируем свое внимание о том, что Библия говорит о нашем Боге, как художнике и строителе. В первой главе книги «Бытие» мы читаем о сотворении мира. Информация о сотворении мира, она скупа, то есть очень мало нам дано этой информации, но достаточно для того, чтобы поверить, что этот мир сотворен Богом. Что интересно, Священное Писание не начинается со слов доказательства существования Бога, но свидетельствует: «Вначале сотворил Бог небо и землю», как само собой разумеющееся, как то, что было на самом деле, и человеку не нужно даже допускать мысль, что Бог не сотворил этот мир, или что Бога вообще нет. Чудесное повествование описывает Моисей о том, как Бог творил в первый день, сначала, в начале землю, небо, а потом свет и траву, и животных, и птиц, леса, озера, моря, реки, океаны, насекомых. Очень-очень много Бог творил, и всякий раз по окончанию трудового дня Он говорил, что Он делал это хорошо. Другими словами, Богу нравилось Его творение, Его творчество. Он живописец. И, дорогие друзья, когда мы с вами выезжаем на природу, когда мы смотрим на то, что окружает нас, разве мы не восхищаемся художественным вкусом великого Творца? Мы поем такой гимн: «Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть о Боге мне никто не скажет, скажет ива ночью над рекой». Некоторые люди задают вопрос, что будет с теми людьми, до которых не дошла весть Евангелия, до которых не доходили миссионеры, ну, допустим, это народности Крайнего Севера или живущих в джунглях, до которых миссионеры не дошли, смогут ли они оправдаться перед Богом в том плане, что они не знали о Боге? Конечно же, нет. Написано, что перед Богом не оправдается никакая плоть. Но как же они тогда узнали о Боге? Об этом пишет апостол Павел в послании к Римлянам в 1 главе, что через рассматривание творений видимы. Ну, то есть, Бог наш видим, да? Так что они безответны. Бог себя явил им через творение. Он настолько великий художник, что человек, смотря на то, что его окружает, он все-таки задумывается о Боге, о том, кто же все это сделал. Вы помните, как Илью говорил: «Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Вседержитель, мы не постигаем Его». Дорогие друзья, нашим умом, нашей этой маленькой коробочкой мы не сможем постигнуть по-настоящему художество нашего Бога. Но благодарение Богу, что Бог нам хоть как-то открывает себя, и мы, как тусклое стекло гадательное, все-таки мы видим художество нашего Творца. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Слава нашему Господу! Вторая мысль, на которую хотелось бы обратить внимание, это сотворение человека. Итак, первые 5 дней Бог творил видимые и невидимые миры, это все, что нас окружает. И вот в день 6 Бог сотворил человека. Почему? Богу не доставало того, что Он творил. Да, Ему это было все хорошо, Ему все это нравилось. Да и вот Он сказал так, что мы сотворим человека по образу и по подобию нашему. Только по отношению к человеку Бог допустил свой образ и свое подобие. Нет ни обезьянам, нет ни крокодилам, нет ни птицам небесным. а только человеку. Человек создан по образу и подобию Божьему. И когда мы с вами читаем, что Бог сотворил человека, то обратите внимание, как написано, «И сказал Бог: весьма хорошо». Весьма хорошо. Самому Богу понравилось свое искусство. Дорогие друзья, Бог является нашим художником. Разве его, мы, произведение его искусства, разве это не весьма хорошо? Конечно, Бог остался доволен своим произведением. Человек — это совершенство, это венец творения. Вот почему Бог отдал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы Иисус умер за грехи человека. Если человек сотворен весьма хорошо, то его стоит искупить от рабства греха, от рабства тления. Иисус Христос поэтому пришел и умер за тебя, дорогой друг, и за меня. Почему? Потому что, будучи художником, будучи нашим Создателем, Он желает нашего спасения. Когда мы с вами говорим о сотворении человека, мы, конечно, определяем, что на земле нет двух совершенно одинаковых людей. Нет. Сколько людей жило до нас, сколько сегодня живут и будут жить, если Бог позволит. Никогда в истории человечества невозможно было найти двух полностью одинаковых людей. Да, похожие бывают. Бывают даже и близнецы, и в то же самое время они не полностью одинаковы. Хоть духовно, хоть душевно, хоть телесно, да. Есть люди черные, есть люди белые, есть люди желтые. Вот в Монголии живут, в других местах. Есть индейцы, они вообще красные. Ну почему так? Ну потому что так художник задумал, наш Бог. Но, дорогие друзья, есть одна проблема очень существенная, с которой мы сегодня сталкиваемся. Эту проблему я замечаю, что люди попирают своим таким вот дряхлым умом, можно сказать, своей недальновидностью художество нашего Бога. Попирают. Вот вы представляете, если бы вы нарисовали какую-то картину, а потом дали, ну, подарили кому-то бы. И, ну, и тот, который нарисовал, это, ну, профессиональный художник. Дал человека, который в художестве вообще ничего не понимает. И тот говорит: нет, неправильно, я знаю лучше как. Взял и переделал картину. Как вы думаете, реакция художника какова будет? Он, наверное, огорчится. Ладно, если бы это переделал художник другой, который такой же профессионал. Но когда человек, не знающий на самом деле, что нужно делать, и он старается переделать искусство великого художника, Бог, смотря на это, огорчается. Ну как это практически? Вот черненькая девочка, вот почему-то ей хочется быть беленькой. А беленькой девочке хочется быть черненькой. Откуда такое желание? Рыженькая девочка хочет быть коричненькой. А та, у которой нет веснушек, она хочет иметь веснушки. Вот все наоборот. Если Бог сотворил человека с ресницами, ну, я не знаю, я не подсчитывал, сколько ресниц вот, ну, у меня, у вас, друзья, сколько есть. Если Бог дал 60 ресниц, то делать их искусственно 30 нельзя. Художнику это очень не нравится. Переделывать не стоит. Вот знаете, вот в наших городах есть такие салоны, их называют салоны красоты. В общем-то, друзья, это салоны уродливости, если так честно взять. Почему? Потому что там людей просто уродуют. Хотя людям кажется, что там делают их красивее. Почему? Потому что Бог создал весьма хорошо, а значит, переделать то, что Бог сделал, это будет однозначно хуже, нежели лучше. Хотя рекламы сегодня говорят о другом, вы будете очень красивы, друзья. Это просто сатанинский обман. Фактически эти салоны, их можно назвать салонами сатаны. И эту истину можно доказать с духовной стороны. Вот, друзья, допустим, ногти человека. В какой цвет они окрашены? Ни в какой, они бесцветные. Но вот почему-то кому-то хочется, чтобы они были красные. Человек не имеет права делать их красными, потому что великий художник этого не предусмотрел. И быть умнее Бога, друзья, это не наша задача. Мы не сможем, потому что мы соображаем очень-очень слабо. Очень-очень слабо. И никакой Голливуд, никакие артисты, никакие моды, друзья, они, ну, не смогут перешагнуть художество нашего Бога. Вот если Бог сделал ногти бесцветные, друзья, как это просто? Вот если бы Бог сделал ногти красные у всех людей, то почему-то бы сегодня в салонах делали бесцветными и доказывали, что так проще, и что они линять не будут, ногти, и вы знаете, люди бы делали их бесцветными. Вот все наоборот почему-то человек делает. Допустим, взять наши волосы. У кого-то коричневые волосы, у кого-то черные. Друзья, если вы замечали, когда младенцы рождаются, то у них довольно-таки часто меняется цвет волос. Почему? Естественный цвет волос меняется. Ну, потому что художник так захотел. Искусственно делать мы не имеем права. Это не наша задача. Бог знает, сколько у нас количество волос на голове. И если Он допускает, чтобы они были длинными, то короткими их делать не наша задача. Ну и так дальше. Вот есть такой зверек под названием хамелеон. Ну, мы знаем, какая бы его особенность. Этот зверек постоянно меняет свой цвет. Он имеет на это право. Быть коричневым, быть черным, быть белым, красным, зеленым. Потому что художник, его творец, это заложил в нем. Слону он это не заложил, и крокодилу, и поросенку тоже, и человеку тоже. Друзья, Бог наш, великий художник, Он знал, и Он знает, как все это нужно делать. Вот раньше в Китае был такой закон ужасный. Когда рождались девочки, то поверх ступни брали веревочки и стягивали их ножки. Почему? Чтобы ребенок рос, а ступни оставались маленькие. И вот когда-то девушка будет идти, она будет делать маленькие шаги такие вот, она будет ковылять. Это будет большое женское изящество. И чем у нее будет меньше ножки, тем она будет, ну, более красавицей. Вы представляете, что это за ужасное явление, которое придумал человек. И сегодня в салонах красоты, друзья, это то же самое, только в другой форме. Людей просто уродуют. Другими словами, когда человек старается себя переделать, вот так вот, перекрасить, или он признает свою неполноценность фактически. То есть он говорит, я, ну, если с человеческой точки зрения, он говорит, то есть я, ну, простите за выражение, я уродливый, я хочу себе сделать лучше. Друзья, и это страшно. Человек делает вызов Богу. Бог говорит, да нет, я каждого человека сотворил весьма хорошо. Весьма хорошо. Одному я дал один цвет глаз, один цвет волос, другому другое. И человек, когда все это переделает, он делает вызов Богу. Друзья, дорогие, дал бы Бог нам мудрость быть довольными тем художеством, которое дал нам наш любящий Творец. Давайте мы посмотрим на духовную сторону этого вопроса. Почему же все-таки так получается? Эта проблема тянется с начала вечности. Когда осеняющий Херувим, дьявол раньше не был дьяволом, он был самым высоким из всех ангелов, он был красавцем. Это было совершенство красоты. Бог ему дал большую красоту. Но вот почему-то у него пришла мысль, что надо что-то переделать. И вы знаете, Бог, обладая всевидящим оком, Он низверг этого дьявола на землю. И вы посмотрите, эту же линию сатана сегодня продолжает вести. Эту же самую. Он подходит к Адаму и Еве и говорит, вы будете как боги. То есть, вы не весьма хороши. Вы еще не знаете, что такое познание добра и зла. Вы узнаете намного больше, вы будете как боги, разумеющие. То есть он как бы говорит о том, что Бог вас недостаточно хорошо сделал. Вот если вы меня послушаете, то вы будете совсем другими. Друзья, и по сегодняшний день сатана открывает свои салоны, куда так много людей идут. И так жалко этих людей. В Ветхом Завете мы читаем о некоторых людях, уникальных. Вот, допустим, был человек, у которого было по 6 пальцев на руках и на ногах. Но почему так? Потому что художник так захотел, и все. У Закхея из Нового Завета, да, мы читаем, начальник мытарей был, живущий в городе Иерихоне. Он был мал ростом. Ну, я думаю, что Закхей был бы не против, наверное, иметь бы повыше рост, потому что он начальник, а ну, побыть повыше, особенно для начальника, так в галстучке выглядеть, так, начальник мытари, там, перед римлянами предстать. Может быть, Закхей и хотел, но он не мог ничего исправить. Художник так захотел. Ты будешь начальником мытарей, Но у тебя будет маленький рост. И на дерево придется залезать ради смирения. И обижаться на Бога не стоит. В колене Вениаминовом было 700 отборных юношей, мужей. Они были левши. Они были профессионалами. Они, кидая камень, попадали в волос. Не бросали мимо. Вы представляете? Что-то за профессионализм. Из колена Вениаминова. Я, дорогие друзья, тоже левша. Пишу левой рукой, работаю левой рукой. И вот вспоминаю, когда я учился в школе на Украине, учителя всех переучивали, чтобы, те, которые пишут левой рукой, чтобы они писали правой. Вот почему-то вновь человек делает все вопреки воле Бога. Бог художник, он творец, он сотворил вот меня, чтобы у меня была левая рука, работала лучше, чем правая. Переделывать Бога не стоит. В Ветхом Завете мы читаем о женщине по имени Авигея. Она была умная женщина, весьма красивая, весьма красивая. Не всякой женщине так скажешь. Но почему? Ну, потому что художник так захотел. И может ли глина сказать горшечнику, почему ты меня таким сделал? Это невозможно. Две родные сестры, Рахиль и Лия, о которых мы читаем в Ветхом Завете. В чем была их характеристика? Какая? Рахиль была красива станом и лицом. Алия слаба глазами. Имея одного отца, одну мать, они такие разные. Лия плохо видит. А Рахиль, она красивая девушка была. И даже Яков почему-то Лию сразу не захотел, а Рахиль, понятно, она красавица, намекнул сразу. Но, друзья, что меня радует, здесь лицеприятия божественного нет. Да, некоторые рассуждают о том, что, может, я некрасивый. Друзья, у Бога есть свои планы, величайшие планы для каждого из нас. Лишь бы нам иметь чистое сердце и доброе расположение по отношению к нашему Господу. Что мне хочется отметить, что у Лии было больше детей, чем у Рахили. У Лии был сын Левий, от которого произошел Аарон, первосвященник. И по линии Левия, это род священнический, он шел от Лии, не от Рахили. А скажите, а чей был сын Иуда? Лиин. От кого произошел Иисус Христос? Из колена Иудина. Лия, ты слаба глазами, я художник, я так захотел. Но у меня к тебе есть, по отношению к тебе, великие планы. Дорогие друзья, может быть, кто-то унывает из вас. А такое встречается, что кто-то недоволен своей внешностью, кто-то говорит, вот у меня такой нос длинный, веснушки есть, или глаза не того цвета, как у моей подружки Оксаны. Друзья, так рассуждать неправильно. Но мы должны иметь благодарное сердце по отношению к нашему Богу. Он великий художник и строитель. Он наш создатель, Он наш творец. Он нас сделал такими, какими Он нас хочет видеть. И когда Бог сотворил человека, Он сказал, весьма хорошо. Помните, дорогие, что вы дело рук великого художника. Возможно, кто-то уже к старости идет. Мне хотелось бы обратиться к людям, которые уже среднего возраста или пожилого возраста. Может, у вас уже седина на висках есть. Друзья, это дело рук великого художника. Большая проблема в том, что сегодня уже взрослые люди стараются выглядеть моложе своих лет. Естественно, это не происходит. Есть метод старения, который предусмотрен тоже самим Богом. Но сегодня придумал дьявол очень много всяких побрякушек, всяких изделий, которые заставляют человека выглядеть моложе, друзья. Но все это огорчает нашего Бога. Вот давайте мы с вами посмотрим на сидеющего или на седого старца. Мы знаем таких людей. Разве, дорогие друзья, это не красиво? Седина. А в ней кажется и мудрость, и великолепие свое. Царь Соломон пишет, что венец стариков, седина их. Это венец. О, как многие люди сегодня лишают себя этого венца. Венца, который дает им сам Бог. Возможно, дорогой друг, ты сегодня подошел к зеркалу, и ты увидел, что у тебя появились первые седые волосы. Не отчаивайся. Это дело рук великого художника. Есть люди, которые могут прожить до 90 лет, и у них будут черные, как смоль, волоса. Почему? Потому что художник так захотел. Он не перерисовал его в белый цвет, а кто-то уже и в 30 лет имеет седеющие волосы. Так определил великий художник. И еще одна мысль, тоже очень важная, которая нам открывает Священное Писание о нашем Боге. Об этом мы прочитали, да? Что Авраам ожидал города, имеющего основание, художник и строитель которого Бог. Что это за город, художником которого является Бог? Это вечный город Иерусалим. Апостол Иоанн увидел этот город, новый, исходящий с неба, святой город Иерусалим. Давайте мы заглянем в 20 главу книги Откровения и посмотрим, как художник украсил этот город. Опять же, дорогие, у нас очень скупая информация. Бог по своей святой воле не дал нам сильно много знать об этом городе, но приоткрыл все-таки он тайну города Иерусалима. Этот город имеет славу Божию. Этот город святой. Этот город имеет большую и высокую стену из ясписа. Почему из ясписа? Потому что так захотел художник. У этого города 12 ворот. Эти ворота не будут запираться ни днем, ни ночью. А ночи там не будет вообще. Этот город имеет 12 оснований. И эти основания украшены всякими дорогими камнями. И там перечисляются что-то за камни. Я представляю, дорогие, какая красота, что-то за сияние этих камней, которые там будут на небе. Этот город четырехугольный, 12 тысяч стадий в каждую сторону, и высоту, и ширину, и длину. То есть это как куб, ну так можно представить, да. Город чистое золото, как чистое стекло. Нет, это не то золото, которым пользуются люди на земле, я представляю, да. Это не Golden State, это не Golden Bridge. Друзья, это не золото афирское, это не золото сепарваимское. Нет, нет, нет. Это золото. Золото, которое, как мне кажется, никто еще из людей здесь на земле не видел. Так захотел великий художник. Город не имеет нужды ни в луне, ни в солнце. Почему? Потому что светильник его – Агнец. Агнец, наш Господь Иисус Христос. Он есть светильник этого города. Люди будут ходить во свете лица его. Ночи там не будет. И самое-самое главное, дорогие радиослушатели, эта мысль сегодня обращена ко мне, во-первых, и каждому из нас. В этот город не войдет ничего нечистого, а только те, которые записаны в книге жизни у Агнца. Ничто нечистое не войдет в тот город, прекрасный город великого художника. Мы не знаем точно, что мы там будем делать, кроме того, что мы будем славить Бога, будем ли мы там есть или что-то другое. Друзья, не будем задаваться этими лишними вопросами. Они сегодня к нам ни к чему. У нас сегодня есть о чем думать. Иметь чистое сердце, чтобы попасть в этот город. Дорогой друг, где будешь ты? Где буду я? Будем откровенны. Имеешь ли ты сегодня уверенность в своем спасении? Если нет, тогда живи, как хочешь, сам в своем хотении, но себя лишь одного вини. Сегодня Бог предлагает каждому человеку покаяние. Являясь нашим великим художником, сотворившим нас весьма хорошо, Отец наш Небесный предлагает нам сегодня спасение. Спасение через пролитую кровь нашего Господа Иисуса Христа. Спасение через Его праведность. Хор поет такой гимн: «Уж скоро-скоро там я буду. Уж скоро будет час, когда Спаситель нас возьмет в край родной и желанный. Там будем ликовать и Иисуса прославлять. В отчизне будем там небесной». Бог наш – умелый художник. Его премудрость, написано об этом, мы читаем в книге притчи Соломоновых, его премудрость была при нем художницей. Он великий наш Бог. Может быть, кто-то сегодня, друзья, чувствует, что огорчил Бога своим ропотом, своим недовольством, своим хождением перед Богом, получив от Бога великую радость, великое приобретение быть весьма красивым сотворенным, друзья. Иисус Христос умер за нас. чтобы нам дать прощение грехов. Да поможет нам Бог, дорогие друзья, в том, чтобы мы остались Ему верны до конца своей жизни, и чтобы, когда придет время, мы могли быть вместе с Ним там, на облаках. Там, где будет обитать Авраам, и где он сейчас находится, о котором мы прочитали, что верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет, не зная, куда идет. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог.
Есть на земле в далекой Палестине людьми забытая священная гора. Забыть ее нельзя христианину, забыть ее – остаться без Христа. Сказания святые вспоминая, давайте к ней поближе подойдем. Быть может, крестные страдания, придя к ее подножью, мы поймем. Через мглу веков еще увидеть можно. Вот по дороге шествует толпа, а среди них, ступая осторожно, идет Христос, тяжелый крест неся. Поруганный, осмеянный толпою, холодный пот и кровь щела течет. Он принял все, мучения и побои, и вот теперь в последний путь идет. Идет и падает, на гору подымаясь, остатки сил последние собрав. Идет безропотно, как агнец на закланье, грехи вселенной на себя приняв. Венцом терновым лик его украшен, в чело впиваются колючки от венка. За нас с тобой он был обезображен, за нас с тобой его святая кровь текла.